Говорит радио «Свобода». Свободный день. В этом выпуске вы услышите интервью с актрисой Яниной Лисовской, встретитесь с редакторами журналов «Женское здоровье» и «Men's Health» в рубрике «Мужчина и женщина». Во второй половине часа прозвучит беседа с Александром Никишиным, автором книги «Водка и Сталин». В рубрике «Русский язык от А до Я» поговорим о том, чем устная речь отличается от письменной, и завершит выпуск музыка Луи Армстронга в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Программу «Свободный день» откроет рубрика Валентина Барышникова «За горизонтом. Истории бывших соотечественников».
«За горизонтом». Программа о тех, кто родился в Советском Союзе, а сейчас живет далеко от родных мест, видит иные пейзажи, говорит на другом языке. Героиня этой программы – актриса Янина Лисовская, когда-то игравшая в «Амхате» под руководством Олега Ефремова, многим известная по фильму «Любовь и голуби», а ныне жительница Германии, актриса Государственного театра в Ганновере. Янина уехала из России в середине 90-х, выйдя замуж за актера из Германии Вольфа Листа. С ними мы и поговорим в ближайшие 11 минут о театре, жизни в Германии и о любви.
Я была на гастролях с Манхаттеном в Гетингене, такой городок есть в Германии, очень красивый, такой средневековый университетский город, и там есть очень хороший театр. И нас пригласили в рамках театрального фестиваля. Мы познакомились там с Вольфом. Они были такие хлебосольные, гостеприимные, организовывали какие-то замечательные вечера после спектакля. Вот это и было начало всех взаимоотношений. Потом Ефремов их пригласил в Москву в рамках Чеховского фестиваля тогдашнего. Соответственно, эта дружба продлилась еще на московский период, а потом Вольф переходил из Геттингена во Фрайбург, и у него возникло там 3-4 месяца, где у него не было работы. Он практически все это время жил в Москве.
Мы познакомились с Яниной во время гастролей ее театра в Германии. Знакомство было дружеским, потом, когда я 3 месяца учился в Москве, я узнал ее немного ближе. Так что это была любовь со второго взгляда. В какой-то момент стало ясно, что мы так влюблены, что должны решать, где жить. Летом она приехала ко мне, мы поездили здесь всюду. Потом она поговорила с театром и получила разрешение на так называемый академический отпуск на год, чтобы попробовать пожить в Германии, понять, как ей понравится эта жизнь, не обманет ли ее избранник.
Пришла к Олегу Николаевичу Ефремову. Он был моим профессором в школе-студии. Нас связывали очень серьезные человеческие и дружеские отношения. Я пришла к нему и сказала, пустите меня в академический отпуск на 4 месяца, потому что я должна понять, смогу я прожить за границей больше недели. Прекрасно понимал, что ответ будет, что увольняйся, потому что к тому времени я играла 15 ролей, в основном главных ролей в репертуаре Московского художественного театра. В середине сезона, в октябре, прийти и сказать, отпустите меня на 4 месяца, это, конечно, абсолютная утопия. Но как-то Олег Николаевич не обиделся и услышал, что там что-то серьезное за этими словами звучало, и отпустил меня. Сказал, в общем, ладно, вернешься через неделю, я буду рад. Через год, через 2, когда вернешься, твое место для тебя свободно. То есть это был самый грандиозный подарок, который мне можно было сделать. Поэтому говорить о том, чтобы я уходила из профессии, отдавала себе отчет в том, что все с этой профессией закончено, это было бы неправильно. Меня уже, надо сказать, сильно напрягали последние годы моего пребывания в театре, потому что до того, как я уехала в Германию, для меня театр был абсолютнейшим смыслом моего существования. То есть на первом месте был театр, на втором месте была женская судьба, любовь, родители. То есть я абсолютно идеализировала театр, и в этом смысле я абсолютная ученица своего учителя Олега Николаевича, Андрея Васильевича Мягкова, Алвариса Новокровской, Калягин, которые просто ради этого жили. И вдруг в какой-то момент, вот, видимо, с этих лет перестройки, когда вдруг все посыпалось, и театр опустел, и в него перестали ходить. Если стали ходить, то ходили на определенного сорта спектаклей, чтобы посмеяться, чтобы мозги освободить. Вот тогда у меня что-то уже покачнулось. Наверное, это и сделало расставание проще. Я прилетела в Берлин, и потом мы через всю Германию с севера на юг поехали во Фрайбург. Когда мы подъехали к Фрайбургу, упало сердце, потому что я решила, что это какая-то страшная деревня. Это 2 шага направо, 2 шага налево, и весь город закончился. И это был сначала такой шок. Я москвичка, мои дедушки, бабушки, прадедушки все родились в Москве. И я себе не могла представить жизнь в таком крошечном городочке. Сейчас я приезжаю в Москву, и она мне огромная. Мне трудно с такой большой Москвой справиться. Мне гораздо проще, скажем, в Мюнхене. меньшем городе. Сейчас, например, Ганновер, он не такой маленький, как Фрайбург, но все равно невелик. Но мне очень удобно, мне этот масштаб вполне устраивает. А первое время я сразу же начала учиться, я сразу же надела рюкзачок, то есть я сразу начала играть другую роль. Я превратилась в студентку Гёте-института, и это было совершенно изумительно. После режимов московских, где ты в 8 утра вставал, бежал на радио, в 10 часов у тебя была репетиция, до 3 часов, с 3 часов ты ехал на съемки, до 7 часов, и в 7 часов у тебя был спектакль, а после спектакля еще до съемки, когда ни вишни, ни неба голубого, ничего. А тут я выходила на улицу, Фрайбург выяснил совершенно нереальной красоты город. И я вдруг начала для себя все открывать, и горы эти, и Шварцвальд, и красоту, и чистоту, и воздух, и цветочки в январе месяце, и весна, которая начинается практически 1 января.
В эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «За горизонтом». Ее героиня сегодня актриса Янина Лисовская. В программе принимает участие ее муж, актер Вольф Лист.
Да, были моменты отчаяния. Вот, например, я не могла говорить хорошо по-немецки, я не могла рассказать все, о чем я думала. Вот это ужасно было трудно. Хотя это тоже был достаточно короткий период, потому что я по наглости своей уже где-то 2-3 дня с мужем моим разговаривала дома только по-немецки. У нас было написано на каждом предмете, как это называется по-немецки, лампа, шкаф и так далее. Я думаю, что вообще моя актерская природа, она меня нигде не оставляла, наоборот, помогала мне, потому что я действительно плавно перешла в другую роль. И всегда за спиной у меня были слова Олега Николаевича: «Ты можешь в любую минуту вернуться».
Сначала она невероятно старалась учить язык, и это быстро у нее пошло. Как только с языком стало полегче, появились мысли о том, чтобы попробовать встать на ноги в профессии. Конечно, невозможно сразу начать на самом высоком уровне, но надо было делать то, что интересно. Янина начала ставить, работать с детьми и молодежью, и это тоже как-то сразу стало получаться. Мне кажется, в чужой стране могут доставить удовольствие вещи, которыми ты никогда не стал бы заниматься в своей.
Мне предложили поставить спектакль в Брайзахе, такой город на границе с Францией. Там есть такой замок, и в этом замке они под открытым небом играют спектакль. То есть собираются профессиональные и непрофессиональные коллективы. Впервые взялась за режиссуру и впервые пыталась это делать на языке. Одно дело, ты по-русски формулируешь и подыскиваешь слова, а другое дело, когда пытаешься на немецком быстро найти какую-то эмоциональную окраску тому, что ты хочешь от актеров получить. Какое-то там количество лет я делала какие-то спектакли, параллельно учась в университете. Потом начали поступать звонки по поводу фильмов, начались съемки. Потом меня пригласили уже в профессиональные театры ставить спектакли. Потом я написала пьесы. Мне просто потребовалась переработка сказки одной. И я ее не нашла, и я ее написала. А потом я подумала, как жалко, что, например, театральный немецкий зритель не знает пушкинского Руслана Людмилу. И я написала. Потом я подумала, как жалко, что они не открыли для себя Киплинга. Написала театральные инсценировки. А потом приехали в Ганновер, где мне предложили работу в театре. Параллельно я начала преподавать, начала еще во Фрайбурге, сейчас преподаю в Ганновере, в театральной школе.
Я был невероятно рад, когда поступило приглашение из Ганноверского театра. И зная ее, все, что она умеет, ее владение русской актерской школой, всегда востребованное, и к этому прибавилось прекрасное владение языком. Зная концепцию спектакля, зная режиссеров, я не сомневался в успехе. Да, конечно, я был очень горд.
Самое сложное было найти в механизме игры вот эти выходы на немецкий язык, потому что, играя на сцене, я привыкла к определенному уровню внутренней свободы, который мне позволяет импровизировать, чувствовать тот самый наркотик, который получаешь только на сцене, да, от абсолютной свободы. Но тут вот вмешивалась необходимость говорить на чужом языке, не забыть все слова, не забыть там то и так далее, и так далее. И мне потребовалось, конечно же, время, говоря о том, что вообще, в принципе, их театр совсем другой, они иначе работают. Для меня это просто была катастрофа, потому что у нас Олег Николаевич выпускал 3 сестры 3 года, по году на сестру. Естественно, это тоже невероятно преувеличено. Это, так сказать, мог позволить себе Государственный театр Московский художественный, у которого были серьезные деньги и так далее. Здесь ни один театр себе такого позволить не может, поэтому максимальное время, выделенное на выпуск спектакля, это 6-8 недель. Когда мы выпускали «Дядю Ваню», Олег Николаевич, с месяц мы разговаривали только о погоде. А какая это гроза? Гроза июньская или августовская? Нет, скорее всего, августовская. И вот давайте подумаем, а вот давайте почувствуем, а вот как пахнет, а вот как тяжело, а вот как жарко. Мы могли себе позволить такую роскошь, что как месяц говорить о погоде. А тут я просыпалась в ужасе ночью, то есть я практически уже не спала все эти 8 недель, от того, что я понимала, что то, что недосказано на репетиции, я должна была ответить себе в свободное время, то есть ночью.
Я не сомневался в ней, потому что она не ставила перед собой задачи непременно играть в Германии в крупном театре. Она ставила, и с успехом, который пришел, без сомнений, благодаря ее терпению и тому, что у нас была очень интересная жизнь вместе. Мы много всего делали. Узнавать другую культуру всегда интересно. И наоборот, увидеть свою культуру, театральную жизнь глазами человека со стороны, тоже здорово. Поэтому мы очень много вместе ходили в театры, концерты и путешествовали, что для российских жителей в то время не было само собой разумеющимся делом. Мы объездили всю Италию, Францию.
Достаточно быстро появился на свет Василиса Вольфовна Лист. Замечательно. Это самое лучшее, что со мной случилось в моей жизни. Нам страшно везло. У нас так получалось, что все наши проекты каким-то образом расходились, все время менялись. Там, если кто-то был свободен, значит, соответственно, целиком и полностью с Васей. Если она станет у нас химиком, я буду очень удивляться, потому что только в театр уже поступают приглашения, чтобы она участвовала в спектаклях, и мы сначала вроде как пошли на ее поводу и сказали, ну а почему бы и нет, сейчас я думаю, что это, наверное, неправильно, и что нужно, конечно, ей дать возможность нормально жить. У меня есть такое, как волшебная палочка, это слово под названием «я попробую». Как бы страшно ни было. Я знаю очень много людей, которые переехали сюда, в Германию, или там в другие страны, которые, живя уже 10 лет, еще и хорошо языка не знают, и не могут ничем серьезно заняться, и живут горькими воспоминаниями о том, какими они были в России. Мне кажется, такая позиция, она очень опасна, и нужно бежать от нее. Ужасно много чего можно открыть, чего можно научиться.
Актриса Янина Лисовская и ее муж, актер Вольф Лист, в программе «Радио Свобода за горизонтом». Ведущий Валентин Барышников.
На волнах свободы вы слушаете программу «Свободный день». На очереди рубрика Тамары Лилиенковой «Мужчина и женщина». Этот выпуск посвящен женскому и мужскому здоровью.
Что бы ни говорили, но популярные издания, если и потакают вкусом не самого разборчивого большинства, то только потому, что стараются для этого большинства быть привлекательными. Воспитание здесь ни при чем. Главное – тиражи. И не надо проводить никакого специального опроса, чтобы определить в интересующей нас сфере, а в нынешнем случае это мужское и женское здоровье, общие тенденции и частности. Следует только со вниманием изучить наиболее популярные издания, например, журнал «Женское здоровье» и журнал «Men's Health», чтобы понять, какие проблемы сегодня в большей степени беспокоят российских мужчин, а какие – женщин. Мой первый вопрос к Наталье Епифановой, редактору журнала «Женское здоровье». Издание это чисто российское, выходит 11-й год, а аудиторию имеет демократическую.
Какая главная проблема со здоровьем, условно говоря, у российских женщин?
Самое, может быть, основное – это гинекология, это женские болезни, женские проблемы, которые у наших женщин беспокоят. Дальше, если смотреть, мы проводили анкетирование наших читательниц. Это всякие инфекционные заболевания, банальные. Также очень много вопросов, и в частности, вот наши читательницы просят нас писать о гастропроблемах. Много пожеланий психологии. Вот у нас одна из последних тем номера, это развод по-женски. Уже известно давно, что женщины тяжелее переживают развод, чем мужчины, и если женщина подала на развод, и она пытается держать марку, то потом, спустя какое-то время, когда вот этот вот стресс уходит, у нее начинают всякие болечки проявляться. Многие стремятся похудеть, и мы стараемся по максимуму, конечно, освещать. Практически в любом номере у нас что-то есть.
Это может быть такое извечное недовольство собой, то есть женщина, которая пытается поменять мир вокруг, начинает таким образом себя.
В принципе, тенденция, да и не только у нас, наверное, во всем мире такова, что стройные, худые – это люди успешные, они получают от жизни все, что хотят.
На что вы делаете акцент, и читательницы делают акцент, что касается внешности?
Конечно, это всегда актуально, это проблема целлюлита. Всегда. Потом очень много мы говорим о пластической хирургии. Сейчас это просто на пике моды. В той же пластической хирургии наибольшей такой популярностью пользуются процедуры лица. То есть это подтяжка лба, блефаропластика и так далее. Предпочитают пока улучшение лица. Все-таки пластическая хирургия для российских женщин – это нечто новое. И пока мы привыкнем, пока мы начнем адекватно воспринимать ее, зная все плюсы, минусы, и идя на это осознанно, пройдет какое-то время.
Действительно, сейчас женщины много работают, mm-hmm. такой режим достаточно жесткий, как правило. Есть такие проблемы, связанные с этим образом жизни?
Вы правы. И вот одну из тем номера, кстати, мы хотим посвятить офисным болезням. Калейдоскоп недугов, которые могут беспокоить женщину, работающую. Как правило, это сухой воздух, это кондиционеры, это постоянное электромагнитное излучение от компьютеров. То есть целый спектр проблем, которые могут женщину беспокоить.
То, что касается всяких желудочных заболеваний, гастритов и прочее. Как правило, считается, что это на все-таки нервной почве. Это значит, что наши женщины очень нервные.
Это отчасти правильно, потому что если женщина спокойна, то, соответственно, у нее нет нервной реакции, и заболевание просто, даже если оно у нее заложено, как бы там наследственные какие-то предрасположенности есть, они просто могут не проявиться. А если женщина находится в постоянном стрессе, она просто измотана, то организм настолько стает восприимчив ко всяким и вирусам, и бактериям, он ослаблен. Поэтому, естественно, все слабые места проявляются.
Нервничают женщины, как следует даже из такого специализированного журнала, как «Женское здоровье», главным образом из-за мужчин. Поэтому на страницах журнала много материалов по психологии и ничего про секс. С другой стороны, чтобы привлечь внимание российских мужчин к собственному здоровью, требуется определенный подход. Я попросила главного редактора российской версии Men's Health Алексея Яблокова рассказать, кто читает этот журнал и, следовательно, интересуется своим здоровьем.
Его читатель – это мужчина от 28 до 37 где-то лет. Это люди с высшим образованием, с достатком выше среднего, как правило, с уверенным и вполне юмористическим взглядом на жизнь. Просто эти люди хотят что-то все-таки для себя вынести о том, как им прожить бы подольше на этом свете.
Есть какая-то специфика в российском издании?
Ну, можно сказать так, что американская культура, она больше ориентирована на холодный прагматизм. Американский читатель, он хочет больше дидактических статей. А наш Men's Health, он скорее ориентирован на эмоционального русского читателя, который к тому же еще и ленив. У американцев, они неоднократно нам на всех конференциях говорят, что мы в своем журнале женщину боготворим. И я не могу сказать, что мы боготворим женщину в нашем журнале. Все-таки эта куртуазность, мне кажется, немножко неуместной. Но женщина – это неотъемлемая часть нашей жизни мужской. Без этого же нельзя. Женщины вообще больше читают, чем мужчины. Ну, им делать, видимо, нечего. Ты все женские журналы, они же толстенные. А мужской журнал, он должен быть пробивной. Мужчина читает мало, ему надо по делу. Вот это главное отличие. Вот он взял, прочел, хихикнул и пошел в зал. Ему захотелось пойти покачаться. Мы, когда обсуждаем темы, мы очень часто действительно говорим другу, нет, это слишком по-женски будет. Это вот поворот совершенно не мужской. Говорить об изменах, что-то там. У нас, слава богу, работает большое количество мужчин в редакции. Они всегда могут стукнуть кулаком и сказать, да ну что, это ни один мужик нормально не будет читать. Пишут больше женщины, но, знаете, некоторые женщины лучше бы не писали вовсе. По крайней мере, те женщины, которые старались писать нам в Men's Health, из них единицы. Мы их очень любим, вот эти единицы, и трепетно очень к ним относимся. Это наши лучшие женские эксперты. Мы всегда берем их тексты и ставим их в рубрику «Особое мнение». Они всегда вызывают дикий резонанс читателей. Начинаются бешеные споры и обсуждения. Их ругают, на чем свет стоит. Но я считаю, что это замечательная совершенно приманка такая. А так-то, конечно, в мужском журнале должны писать и работать мужчины.
Какая главная, наиболее важная тема, что должно, на взгляд издателей, волновать любого мужчину, будь то европейский, американский, российский?
Тут тоже есть некоторая разница. Существует даже у американцев такая «core values of American man», то есть основные ценности американца, мужчины. Там, значит, секс, здоровье, фитнес и так далее. У нас совсем другая табличка, совсем другая иерархия ценностей. У нас все-таки в первом месте стоит, к сожалению, не здоровье, а деньги, карьера, машины, секс. Потом уже идет фитнес и здоровье.
А если говорить о здоровье, о чем вы говорите? Какие темы вы поднимаете? Что вы считаете вот наиболее актуально для современного
российского? Самые разные темы. Но, как правило, все они так или иначе упираются, как это ни печально, в стресс. Стресс сейчас самый неприятный фактор в нашей жизни. И я от него идут все уже проблемы. Инсульты, ранние инфаркты, язвы. Ну и, конечно, мы охватываем урологические, андрологические проблемы. Статистика показывает, что люди гораздо моложе сейчас страдают, к сожалению, от инфарктов, инсультов в 40 лет.
А вот диетология отличается мужская от женской?
Безусловно, отличается. И, по большому счету, мужчины очень не любят слово «диета». Вообще, феномен диеты, он, на мой взгляд, немножко женский. Шоколадная диета, супчиковая диета. Большинство мужчин, у них две вот общие проблемы. Либо набрать вес и мышечную массу, либо сбросить излишки. Но это вовсе не значит какие-то диеты. У нас большинство мужчин скорее хотят набрать мышечную массу, а не сбросить какой-то живот, которых у них еще пока нет.
Хорошо... Для женщины очень важно хорошо выглядеть.
Согласна.
А ради этого может сделать очень много. И кушать правильно, и заниматься до потери пульса. Ради чего мужчина на это пойдет?
Побудительные причины могут быть внутри самого человека только какие-то. Вот его бросила девушка из-за того, что он плохо выглядит, например. Или что он сморкается все время в занавеску.
Понятно, что в жизни мужчины очень важное место занимает секс. Или это иллюзия?
Это не иллюзия. На самом деле секс – это дико сложная вещь, и писать о ней чудовищно сложно. К сожалению, ничего нового в сексе за последние 2000 лет люди фактически не придумали. Это не то, что секс инструкция или секс-энциклопедия. Это какие-то секретные приемы, ноу-хау, благодаря которым человек не то что научится заниматься сексом друг, просто он будет делать это лучше.
Алексей, а на ваш взгляд, кто такой современный мужчина, вот именно тот, для которого вы издаете журнал? Потому что очень поменялись стереотипы, типажи.
Вот по поводу стереотипов. Сейчас у наших мужчин есть идеал. Человек-паук, Спайдермен. Раньше были другие герои времени, Чапаев, там, Гагарин и так далее. Сейчас искусственный суррогатный герой с киноэкрана, Супермен. И это на самом деле такая вот инфантильная мечта, одна внутри каждого мужчины. И мы стараемся все-таки как-то нивелировать его вот эти мечты о суперменстве, потому что изобрели много чего другого. Фитнес-тренажеры, открыли методы правильного и полезного питания, открыли кучу всяких секс-игрушек замечательных. Много всего, на самом деле, существует, чтобы хоть немножко приблизиться к достижению своей заветной мечты.
Итак, мужчины готовы во имя мечты следовать рекомендациям специалиста, правильно питаться, ходить в спортзал. Женщины занимаются своим здоровьем более подробно. Однако главные проблемы у них связаны с семьей и материнством. Если говорить о внешнем виде, то российских мужчин больше беспокоит фигура. Женщины в стремлении выглядеть привлекательно делают акцент на лицо. И те, и другие страдают от частых стрессов и лени. Об этом в сегодняшней передаче говорили главный редактор журнала Men's Health Алексей Яблоков и редактор журнала «Женское здоровье» Наталья Епифанова.
Рубрика Тамары Лилиенковой «Мужчина и женщина». Далее в программе «Свободный день» на волнах свободы вы встретитесь с Александром Никишиным, автором книги «Водка и Сталин» и заместителем директора Института русского языка Леонидом Крысиным и услышите музыку Луи Армстронга в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут джаза» после рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Россия приостанавливает участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договорах. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Союз НАТО выразил сожаление по поводу решения России. США призвали Россию не препятствовать принятию резолюции ООН о предоставлении Косово независимости под международным контролем. На юге Афганистана в боях убито более 20 талибов и двое афганских военнослужащих. По меньшей мере 8 пакистанских солдат погибли в провинции Северный Вазиристан в результате нападения смертника. Об этом сообщило пакистанское командование. Мохаммад Ханиф, арестованный в Австралии по обвинению в пособничестве террористам, сегодня должен предстать перед судом в Брисбене. Ханиф выходец из Индии, в врач по профессии, обвиняется в том, что помогал двум своим родственникам, живущим в Великобритании, разработать планы терактов. В самой Британии по делу о попытках устроить взрывы в Лондоне и Глазго в конце июня задержаны 7 выходцев из стран Азии и Ближнего Востока. В Пхеньян прибыла группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Экспертам МАГАТЭ предстоит контролировать процесс отключения единственного северокорейского ядерного реактора в Йонбоне. КНДР согласилась вернуть ядерную программу в обмен на увеличение экономической помощи. Турция официально запросила у Соединенных Штатов объяснений по поводу наличия американского оружия у курдских сепаратистов. Движение «Хамас» назвало неконструктивным новое правительство, назначенное главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. «Хамас» созывает в воскресенье заседание парламента, чтобы оспорить решение главы автономии.
На волнах свободы вы слушаете передачу «Свободный день». Обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол» посвящено книге Александра Никишина «Водка и Сталин».
Писатель Александр Никишин, он же директор музея русской водки, выпустил книгу «Водка и Сталин». Примечательно, что разговор с Александром я начал с ошибки и тут же был разоблачен.
Ваша книга «Сталин и водка» – первая в серии «Тайны русской водки».
Во-первых, книжка называется «Водка и Сталин». Это тема водки во времена Сталина, а не о пристрастиях Сталина. С 20-го года по 53-й история нашего напитка, ну а также мировой процесс. Книга, она первая действительно в теме тайны русской водки. Вторую сейчас пишу, называется «Водка и Горбачев». Очень тяжело писать. Со сталинской темой проще, там по архивам, по воспоминаниям. А здесь ты сам все видел, сам все это переживал.
Ну а возвращаясь к этой книге «Водка и Сталин», что главное было для вас в этой теме?
Это маленький такой фрагментик из гигантской истории водки. Водки там свыше 500, почти 600 лет. И те 20 лет, о которых я пишу здесь, это ну, просто капля в море. Тут самое главное что? Когда государство сильное, да, ну я сейчас не вдаюсь в политические какие-то аспекты, там диктатура, не диктатура, оно имеет возможность контролировать, в том числе и потребление и производство алкогольных напитков. То, что, скажем, сейчас происходит, говорит о слабости государства. Как бы ни говорили о том, что у нас сильная власть, сильные политики у власти, но вот если сравнивать сегодняшний период развития водки и то, что было 50 лет назад, то, конечно, две большие разницы. То есть при Сталине, конечно же, это контроль был жесточайший и пили намного меньше. Сталин умер, оставил нам 3,5 литра на человека в год. Сейчас пьют там 17-20. То есть мы приближаемся к пороговой цифре в 25 литров на человека в год, когда уже 18% населения, нарождающегося, могут стать дебилами. Для меня политические темы, они менее интересны. Мне интересны исторические аспекты, но политика все время вмешивается, да. Сталин отменил сухой закон Ленина только потому, что не было средств на индустриализацию. Политбюро, там, друзья его, коммунисты, да, они, конечно, его сильно за это критиковали. Потому что получается забавно. Америка, такой классовый враг, с которым СССР борется, у них сухой закон. А СССР, где провозглашаются новые какие-то подходы к жизнедеятельности социума, да, о том, что пить нельзя, пить это значит вставать на тропу контрреволюции, а здесь наоборот отменяют сухой закон. Вот в этом такой получается для коммунистической России некий откат назад. И вот как выкручиваться из этой ситуации, вот это очень интересно.
Одна из важнейших тем вашей книги – это то, что вы называете утратой для России водочного бренда, самого слова «водка», который фактически должен был бы быть российским национальным брендом.
А это смотря о какой части света говорить, потому что, скажем, в Америке, когда говорят «Смирнов», имеют в виду «водка». А «Смирнов» ушел из России как раз после революции. Некий такой глобальный бренд, олицетворяющий царскую империю, олицетворяющий мощь, в том числе ликероводочной отрасли, да. А после революции, когда все национализировали, плюс еще продолжался сухой закон ленинский, как-то о марках думали меньше всего. И вот эта марка оказалась сначала в Константинополе, сын Смирнова эмигрировал вместе с Белой армией, потом в Париже, потом он отдал ее в лицензию американцам в 1933 году, в 1934 умирает, американцы продолжают ее выпускать. И, в общем-то, как бы ничего страшного не произошло, потому что Россия, СССР, она не нуждалась в брендах, да, ну, была марка «Водка», да, больше ничего не нужно было. Советской власти не было надобности рекламировать. И бренды создавать тоже не обязательно. То, что появилось столично, это некий такой не самый главный фактор. Ну, вот для экспорта нужно было какую-то марку создать, ее создали там в 40-е годы. А по большому счету, для простого человека, для рабочего класса, что Смирнов, там, что просто водка, как бы такой нужды-то не было. Поэтому, в общем-то, никто и не задумался. И, там, ушел Смирнов за границу, не ушел за границу. Другое дело, что американцы, они люди подкованные в бизнесе, они смогли из этой марки сделать нечто такое, что действительно охватило всю цивилизацию. Сейчас Смирнов самая продаваемая водка в мире. 1,5 миллиона бутылок в день продают они по всему миру. Ну и... Как только Запад увидел, что русские и СССР не очень-то по этому поводу беспокоятся, ну и начинается дальше уже огромное количество западных псевдоводок, которые сейчас достаточно так активно захватили рынок, где нам уже и места-то нет практически. И немецкие водки, и финские водки, и шведские, и колумбийские, каких только нет. Это уже период после смерти Сталина. И я не знаю, вполне возможно, что во времена его правления, может быть, этого бы и не произошло из нежелания иметь какие-то проблемы с СССР. Во времена Ельцина возникла тема вернуть Смирнова России. А Ельцин кулаком стучал по столу, там Черномырдин с Гором пытался договориться, что давайте по-хорошему, пусть она будет такая общая русско-американская марка. Но тоже дальше слов это не пошло. И черт его знает, насколько в то время нужна была защищать водку. Да? Мы ее и не экспортировали при Сталине, по большому счету. Как бы надо было насытить собственный рынок. А вот уже когда появляется столичная, когда появляется дистрибуция, но не наша, опять же, как столичная завоевала мир, то мы поменяли нашу водку на пепси-колу. Американцы построили заводы по производству пепси-колы, а мы им отдали на дистрибуцию столичную. И они, в общем-то, ее двинули. И вот тогда стало понятно, что брендотворчество дает большие деньги. Сейчас, скажем, какая-нибудь там французская водка, там Grey Goose, марка может стоить там, $2 миллиарда. А, в общем-то, по большому счету, СССР не нуждался во времена Сталина в каких-то марках. Нужно было восполнить вот этот вот возникший финансовый пробел. Никто же кредитов не давал советской власти. И Сталин сказал, лучше изваляться в грязи, выпустить водку, там, дать народу, да. Но, опять же, тоже говорить о том, что все было плохо с водкой при Сталине, не очень правильно. Потому что страх был достаточно большой лишиться работы, там, попасть в лагеря, и повального пьянства не было. Оно появилось после войны, когда вот эти наркомовские 100 грамм, в общем-то, стали традиционными для солдат, там, для офицеров, воевавших. И они вернулись домой, уже не могли себя идентифицировать без этого дела, без выпивания, без водки на столе.
Что, по-вашему, сегодня может стать самой главной мерой для выправления ситуации? Огромное количество брендов, огромное количество названий, марок, да. Поддельные напитки. И вообще это сегодня одна из самых больных тем. В идеале к чему нужно двигаться? К монополии, как призывают многие члены правительства российского? Или наоборот, к антимонопольным каким-то законам?
Ну, монополия – это хорошо. И многие страны цивилизованные через это прошли. И Финляндия, и Швеция, и Норвегия. Но монополию, как правило, делают люди, которые что-то понимают в том, что они делают. Скажем, монополия в России во времена Николая II, это монополия Сергея Витте, это была грандиозная государственная программа. В разработке монополии участвовали и наркологи, и врачи, и деятели культуры, там Менделеев возглавлял, там Сеченов, Павлов. А наши люди, которые занимаются водкой, боюсь, что они не способны осмыслить эту тему. Она настолько глобальная, что так вот запросто, а я уверен, что они будут делать запросто, это приведет к какому-то очередному коллапсу, как это было во времена Горбачева, к сожалению. Тема не очень простая, да, ее решать, конечно же, невозможно чисто чиновничьими какими-то или административными мерами. Общество должно понять, что надо пить там меньше, пить надо по-другому. Должна быть мода на непьющих людей, мода должна быть на умение красиво за столом сидеть. А это все не прививается, и у нынешнего поколения молодого это тоже не прививается, потому что никто этим не занимается.
С Александром Никишиным, автором книги «Водка и Сталин», беседовал Алексей Кузнецов. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Свободный день». В рубрике «Лили Пальвелевы от ада» я рассказ о том, чем отличается устная речь от письменной и какие далекие от лингвистики факторы оказывают на язык влияние.
В Институте русского языка имени Виноградова хранится обширная коллекция записей устной речи. Их, начиная с 60-х годов прошлого века, делали лингвисты, которых в шутку здесь называют «разговорниками». Как утверждает заместитель директора института Леонид Крысин, фонотека устной разговорной речи – важный материал для исследований в области социолингвистики, того раздела науки, который изучает, как внешние влияния воздействуют на язык.
Что такое устная разговорная речь? Это не любая, человек, выступая с трибуны, тоже устно говорит, но это речь подготовленная. А имеется в виду неподготовленная, спонтанная речь, которая произносится в ситуации такой неофициальной. Такого рода разговоры в массе записаны. И на базе этих записей было выпущено несколько работ с описанием вот этой самой разновидности литературного языка. Это разновидность именно литературного языка, потому что это разговорная речь тех, кто владеет нормами литературного языка письменного. Но оказывается, что когда они начинают устно говорить в непринужденной обстановке, и потом им показывают запись, они не верят, не может быть, говорит, так коряво я не мог говорить. И из этого сделан был вывод, что в этой обстановке, неофициальной, неформальной, неподготовленной, действуют свои какие-то нормы, неписанные. Человек может сказать, я ездил, смотрел квартиру. Ездил, смотрел. Письменная речь, так нельзя сказать. Дай мне чем записать. Это тоже конструкция, которая в письменной речи невозможна. Он скажет там, дайте мне ручку или дайте карандаш. А разговорная ситуация побуждает к тому, чтобы не использовать какие-то готовые номинации, а можно обойтись с помощью таких описательных оборотов. И вот такой специфики было набрано довольно много, и под это подводится некая социолингвистическая концепция, потому что оказывается, что люди социально как будто одни и те же, которые письменную речь используют в соответствии с кодифицированными какими-то правилами, в неофициальной обстановке, в тех или иных ситуациях, непринужденных, и сами ситуации еще должны быть градуированы, в том числе и социально, и психологически. Одно дело, там за столом человек с приятелями разговаривает в таком раскованном состоянии, и другое дело, допустим, он в суде в качестве свидетеля отвечает. Это тоже неподготовленная речь. Он может не готовить ее заранее, потому что он не знает, какие вопросы задаст ему судья. Но это тоже устная разговорная речь, но она уже качественно другая. И вот это социальное разнообразие и социальное и психологическое разнообразие ситуации – это тоже предмет изучения социолингвистики.
То есть речь зависит и от ситуации, в которой оказывается,
конечно,
человек.
Конечно. Это два таких рода зависимости. Один род – это зависимость от его социальных параметров, возраст, пол и так далее. И вторая – от ситуативных каких-то условий общения. В разных ситуациях человек должен вести себя по-разному. Кстати говоря, это отмечено многими лингвистами, чем более гибко человек переключается с одной ситуации на другую, это есть такое целое направление в социолингвистике, коуд-свитчинговое переключение, кодовое переключение. Чем он искуснее владеет вот этим кодовым переключением, тем с большим основанием можно сказать, что он владеет литературным языком в совершенстве. Ну, близко к совершенству. А для, например, носителей просторечия это совсем не характерно. Те, кто говорит только на просторечии, они продолжают использовать просторечие даже в ситуациях официальных и, так сказать, социально ответственных. Приходя там, допустим, с просьбами какие-то органы власти, они другим-то ничем не владеют, они продолжают говорить вот на том варианте языка, который им больше всего известен.
Есть пример другого рода. Я знала театрального критика, достаточно известного, про которого все говорили, что у него нет устной речи.
А, это да, это дефект такой тоже. Действительно, есть люди, я знаю некоторых, и даже среди лингвистов, которые и устно говорят так, как будто они пишут или читают по-письменному. Это тоже недостаток. Нельзя сказать, что этот человек владеет всем комплексом средств, которые входят в систему языка. Еще одна проблема – это процесс социализации. Это больше термин известен психологам и социальным психологам. Это то, как ребенок из ребенка превращается во взрослого. Языковой аспект вот этой социализации очень важен. Как он осваивает не только сам язык, но и те правила ситуативного поведения в разных ситуациях, которые в данном обществе приняты. Попадая в другое общество, он может владеть тем языком, ну, допустим, английским там, или французским, но не владеть вот этой ситуативной грамматикой. И он будет попадать впросак, несмотря на то, что он хорошо знает язык. Потому что он не знает, в каких случаях надо какие средства использовать, как себя вести в комплексе. Тут и жестовое поведение, и использование каких-то формул этикетных. Такой сложный комплекс. Это можно показать на простом примере телефонных разговоров. Казалось бы, телефонный разговор, он такая свободная, вообще, тем более, если вы разговариваете с каким-то близким человеком. Тем не менее, существуют жесткие правила начала телефонного разговора, причем в любом обществе. Начало разговора, оно жестко регламентировано. Тот, кто звонит, обязан первым обратиться к вам. Себя назвать, потом кого-то попросить к телефону и так далее. Но для носителей просторечия, например, характерно такое. Вот носитель просторечия набирает номер, звонит, там снимает трубку, и он спрашивает, кто это? вместо того, чтобы представиться самому и попросить кого-то, он спрашивает, кто это. Это вот такая лакмусовая бумажка, по которой узнается носитель просторечия, не владеющий литературным языком.
Предметом изучения социолингвистики, сообщает Леонид Крысин, являются и некоторые периферийные сферы бытования языка. Вот одна из них.
В частности, вот мой соавтор Владимир Иванович Беликов, с которым мы вместе написали учебник «Социолингвистика», он специалист по пиджинам. Пиджины – это такие смешанные языки, которые образуются в местах, где пересекаются люди разноязычные, но в основном деловые. А вообще, само слово «пиджин», по некоторым предположениям, искаженный бизнес. Эти люди, которые озабочены всякими бизнес-проектами, какими-то делами, торговлей и так далее, обычно это происходило в портовых городах, сливаются в некое общество, и там острейшая потребность коммуникации. Нужно общаться друг с другом, а языки разные. И вот на этой базе образуются такие смешанные языки, пиджины. Там грамматика может быть одного языка, лексика другого языка. Вот сейчас нам журнал в «Известия Академии наук» прислана статья довольно интересная о русско-китайском пиджине современном. Это не какой-то там замшелый.
Ага, вот все эти челноки и прочие,
да,
контакты, они породили...
Это еще отдельный язык челноков, причем зависит от того, в какую страну они ездили. Но сейчас как-то челночное движение немножко поугасло. А раньше, вот 90-е годы, когда они ездили, значит, у челноков, которые ездят регулярно в Польшу, свой жаргон. У челноков, которые ездят в Грецию, свой. Ну, пересечения, конечно, есть, но в зависимости от того, что они покупают, с кем общаются, какие языки в контакте с ними, кто ездит в Китай, еще совсем другой. Ну и вот эта женщина, автор этой статьи, которая прислала о русско-китайском пиджине статью, она изучала в Харбине, с таким ударением именно. Вообще Харбине принято, но все харбинцы говорят в Харбине. Значит, она изучала тамошний русско-китайский пиджин, и довольно интересные такие наблюдения над этим смешанным языком. Это тоже одна из проблем социолингвистических взаимодействий вот таких подсистем.
Как видно из рассуждений Леонида Крысина, на языковое поведение человека мощное влияние оказывает окружающая его жизнь во всем ее разнообразии. Говоря научным языком, внелингвистические факторы. Не случайно же, не вдруг решили, по какому ведомству числить социолингвистику.
Дисциплина возникла на стыке социологии и лингвистики, и долго даже спорили, что это, направление социологии или направление лингвистики. Но сейчас уже давно эти споры прекратились. Это, конечно, лингвистическая наука, поскольку в центре внимания язык, а изучается то, как внешние влияния воздействуют на язык, на его использование, на его усвоение. И у нас-то она называлась «социальная лингвистика». А термин «социолингвистика» – это все-таки транслитерация американского даже термина. Вот есть такой знаменитый американский социолингвист Уильям Лабов, или Лабов, американцы его так вот с таким ударением произносят. Он основатель, один из основателей американской социолингвистики. И сам термин «социолингвистика» стал преобладать.
Мало того, превратился в международный и общепринятый.
С заместителем директора Института русского языка Леонидом Крысиным беседовала ведущая рубрики «От А до Я» Лиля Пальвелева. Выпуск радиожурнала «Свободный день» на волнах свободы завершают 9 минут джаза Дмитрия Савицкого к 107-летию со дня рождения Луи Армстронга.
Как говорят у него на родине, «He was bigger than life» – «Он был больше самой жизни». Рассказывать о нем можно часами, днями, месяцами. Без него джаз не был бы джазом. Луи Армстронг, он же Сачмо, он же Папс, появился на свет 107 лет назад в Новом Орлеане. Ваши соседи и вы слушаете еженедельные 9 минут джаза на частотах свободы. У микрофона ваш ДС.
All the boys, hobo, you can't ride this train.
Now, hobo, oh, hobo, hobo,
you can't ride this train.
Now, boy, I'm the brakesman.
And I'm a tough man. I ain't joking.
You can't ride this train, train.
Кобо, «You can't ride this train». Сачмо, изображающий и контролера поезда, и бродягу, который клянется, что поедет на поезде, на котором Сачмо ему не разрешает. Луи Армстронг, труба и вокал с оркестром на студии RCA Victor, Нью-Джерси, 1932 год. А Сачмо написано все. Он и сам, как мы знаем, написал автобиографию. Однажды поздно вечером трубач и будущий фотограф джаза Эл Стюарт сидел в артистической уборной Армстронга, когда в дверь заглянул пианист Джо Башкин. Сачмо, как всегда в антрактах, сидел в зеленых боксерских трусах, тапочках и с носовым платком на голове. И он стучал двумя пальцами по пишущей машинке. Джо Башкин, который покинул нас 3 года назад в возрасте 87 лет, спросил: «Папс, ты еще не закончил книгу?» Армстронг проворчал в ответ: «Ох, дружок, нет. Я накатал уже 600 страниц и добрался только до 29-го года». Society, джаз, каким он был в Новом Орлеане, на границе традиционного марша и свинга. 26 января 1933 года. Сачмо и его чикагский оркестр с Тедди Уилсоном на рояле, Кэгом Джонсоном на тромбоне, Элмером Уитлоком и Зилмером Рэндолфом на трубах, среди саксофонов и кларнетов Скоуилл Браун, Джордж Олдхэм и Бад Джонсон. Брат Олдхэма Билл на тубе, контрабасе и Янг Портер на ударных. Кто забыт? Майк Маккендрик, гитара и банджо. Йохим Беринг писал, что Сачмо и был тем человеком, который превратил нью-орлеанский марширующий джаз в свинг, буквально откупорил все горизонты. Синатра называл Армстронга в самом серьезном смысле «мистер джаз». Все, что получило неожиданную возможность развития, пришло от него. Начиная с рождения соло, с разделения комбо на оркестр и солиста или на оркестр и солиста. Когда Сачмо перебрался в Чикаго и начал играть в Линкольн Гарденс, весь оркестр Флетчера Хендерсона, отыграв вечерний концерт, в полном составе приходил слушать трубача и певца. Некоторые пытались взобраться на сцену и дать бой молодому трубачу, но никто и никогда не вышел победителем из этих дуэлей. Saint Louis Blues – лучший из всех составов Армстронга, его знаменитый All Stars. Велма Миддлтон – вокал, Трами Янг – тромбон, Барни Бигард – кларнет, Билли Кайл – фортепиано, Арвил Шоу – контрабас и Баррет Димс – ударные. 13 июля 1954 года, Чикаго.
Say, I ain't good looking, baby.
Who said that?
No, I ain't built so fine.
Oh,
no, I ain't good looking, baby. Baby, I ain't built so fine.
I'm worried about what's on your mind.
But all the boys like me, 'cause I take my time.
That's the trouble now, that's the trouble. I'm gonna snatch me a picket off somebody's fence.
Wait a minute now, don't go berserk now, wait a minute.
Yes, I'm gonna grab me a picket off of somebody's fence.
Hold everything,
and I'm gonna whip you over your big head until you learn some sense.
Сачмо был невероятным хохмачом. Он всю жизнь, практически каждый день, принимал слабительное из трав швейцарский крис. Приятель Армстронга однажды наткнулся на знаменитого нью-йоркского диджея, который сворачивал из Swiss Chris самокрутки и курил. Он его спросил, почему он это делает. Как почему? Сачмо сказал, что это полезно для здоровья. Вот напоследок песня, сделавшая Армстронга, который отнюдь не был беден, весьма и весьма богатым человеком, успех ее был колоссален. «Hello, Dolly» – песня Джерри Хермана из знаменитого одноименного бродвейского мюзикла «Сачмо» и его оркестр в Нью-Йорке 3 декабря 1963 года.
«Hello, Dolly, this is Louis Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly. I can tell, Dolly. You still blowing, you still growing, you still going strong. I feel the room sway, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, Dolly, never go away again.
Луи Армстронг на волнах свободы. Программу «Свободный день» подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километрах от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия в новом восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».